микрофона Михаил Веллер.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, я сейчас прочитаю, кто у нас в гостях, вот прямо по, это, знаете, уже пятилетней давности, своего рода юбилей, с которого мы начнем, «Новая газета», здесь написано: Генрих Семенович Штейнберг, выдающийся ученый-вулканолог, академик Российской академии естественных наук, первым в России спустился в кратер действующего вулкана, Авачинский, 61 год. В 68-70 годах прошел отбор и был зачислен в группу космонавтов Академии наук. С 91 года руководит Институтом вулканологии и геодинамики Российской академии естественных наук. Разработал систему прогноза извержений. В 1999 году за неделю до извержения предупредил с надежностью 95% губернатора Сахалинской области, МЧС, и мэра Курильского района о времени и месте извержения вулкана на острове Туруп. Прогноз был правильным, извержение началось в указанное время. За 12 лет институтом ежеквартально подготавливались прогнозы по 10 вулканам островов и Турупа-Кунашир. Ошибочных не было. Вместе с сотрудниками открыл и разведал первое в мире месторождение рения, самого редкого из устойчивых металлов, используемого в сплавах для ракетных и авиационных двигателей, в нефтехимии и нанотехнологиях. Итак, Генрих Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Большая радость, что вы у нас. Это вторая встреча, но прошлая была уже столько лет назад, почти шесть с половиной, что все уже подзабылось. Давайте с самого начала то, что было написано в «Новой газете» о луноходе. Знаете, страна ведь своих героев не знала и сейчас не очень знает. Почему луноход, какое отношение вы имели к луноходу, к той кастрюльке на восьми колесиках, которая каталась гордо по Луне когда-то?
Я был руководителем геологической части ходовых испытаний лунохода. Все дело в том, что надо было подобрать на Земле площадку, максимально приближающуюся к лунным условиям. Это были еще первая половина 60-х годов. Еще на Луне не садились, никто там не ходил, не топтался, и спутников не было еще таких посадочных. И, соответственно, о свойствах были чисто астрономические понятия. Теория Голда, что Луна вся покрыта многометровым слоем космической пыли. И стоял вопрос даже, сядет ли там вообще машина, можно ли сажать.
Да.
Вот. И в свое время, как бы сказать, я занимался Луной, это у меня было как хобби с 59-го года. Полагаю, что где-то этим занимаются, вот геологией Луны, на высоком уровне, на профессиональном. Но поскольку все у нас засекречено, просто мы не знаем. Но однажды открыл журнал, читаю статью по геологии Луны. И с моих, как я считал, любительских позиций все совершенно неверно, все не так. Я сел и по молодости, мне еще 30 не было там, да, далеко не было еще, да, написал большую статью со снимками Луны, обсерваторскими снимками, еще не было космических. Из обсерватории, сделанных с большим разрешением, свои снимки. Я занимался контролем состояния вулканов и прогнозом извержений и летал с аэрофотосъемкой по вулканам. У меня были снимки самого разного масштаба. Сравнил, показал, что очень сходные структуры, поскольку астрономы считали, ну какое у них представление о геологии Луны было, такое, как у школьников. Что такое вулкан и кратер? Это коническая вершинка, наверху кратер, из него течет поток. Вот это, таких структур там вроде на Луне практически нету. А то, что существуют обширные кальдеры, то есть отрицательные структуры, так сказать, вулканического происхождения, об этом никто не знал даже. Раз, тем более, что очень серьезный и видный ученый Ральф Болдуин, я говорю очень серьезный, потому что у него была вторая премия за изобретение, военное изобретение Второй мировой войны. Первая премия была у атомщиков за атомную бомбу, естественно, а вот вторая была у него. Он занимался взрывами и много чем, так сказать. И у него была очень хорошая монография, где он сравнил кратера Луны, ну, по которым были только диаметры, высота, соотношение с взрывными кратерами, метеоритными, военными, промышленными, и показал, что все это ложится на одну зависимость. Критерии Болдуина, так сказать, вот соотношение диаметра и глубины и так далее, и так далее. Лунные кратеры в это все подходили, и значит считал, что все они метеоритные. Когда я посмотрел и вулканические структуры, вот эти кальдеры там, они точно ложатся все на эту же зависимость. Потому что зависимость сама по себе правильная. Но она говорит только об одном, о том, что кратер образовался в результате взрыва. А какой взрыв? Механический, химический, ядерный
так, или... Так, прошу прощения, маленькая справка, да? Не только для слушателей, для меня тоже не будем врать. Итак, кальдер, это сама вот эта, ну, вулканообразная, кратерообразная, как сказать, правильно, гора, вот этот конус правильно сходящий, который включает весь этот комплекс. То есть и кратер, и гору, и вот это вот окружающее, прилегающее пространство. Я правильно понимаю?
Правильно, но иногда даже бывает вот эта большая депрессия крупная, а конуса в ней... Или нету, или там какие-то мелкие стоят, там конусочки там где-то по бокам внутри.
Понятно. Первый, второй. Зависимость, если я правильно понял, имеется в виду зависимость высоты конуса, диаметра и глубины кратера и расстояние, на которое распространяется вот эта вот пологая, постепенно переходящая в горизонталь, сама эта конусовидная гора. Вот эти пропорции, правильно?
Правильно, кроме одного, что обычно на лунных кратерах высоких вершин внутри конусов этих, как правило, нету. Там, если есть, то мелкие, небольшие сравнительно. Обычно такие структуры, ну, мелкие. Чаша, кальдера – это чаша, так сказать, называется. Вот такого типа структуры.
Понятно. Да. Так, простите, я вас перебил, и так дальше. Они укладываются в эту зависимость.
В эту зависимость. То есть зависимость свидетельствует о том, что структура образовалась в результате взрыва. А какого взрыва – вот это уже другой вопрос. Химический, ядерный, метеоритный – промышленный или вулканический. И, соответственно, вот с этих позиций эти все вещи сопоставил, показал. Это один раздел был вот в этой большой статье. Я еще подумал, что его не худо было бы отправить в доклады Академии наук, там такие наиболее важные публикуются результаты. Но в доклады Академии наук просто послать статью нельзя. Нет, можно, но ее никто рассматривать не будет. Там института рецензирования обычного не существует, но статья должна прийти с представлением академика. И там всегда так, вот фамилия автора, название работы, внизу под этим мелким-мелким шрифтом набрано, представлено академиком таким-то, такого-то числа, все.
Итак?
В 64-м году я задумался, кто же из академиков Луной занимается вот так практически. Потому что в газетах были только как псевдоним «главный конструктор». Главный теоретик иногда еще появлялся, и все. Я позвонил своему другу, известному, замечательному моему другу и замечательному журналисту Ярославу Голованову.
Знакомый с Головановым, чудесный был человек,
да,
который работал,
да,
начиная еще со второго спутника, по-моему, он еще пацаном, начал работать именно по запускам, по всей космонавтике.
Помню. Я позвонил Ярославу и говорю: «Слава, кто такой главный конструктор?» Он говорит: «Сергей Павлович Королёв, это все знают». То есть все знают.
Все.
Американцы
да
знают,
все.
Нет, а в России никто не знает,
да,
кроме тех, кто работает в этой отрасли. Я говорю: «Мне нужен адрес, телефон, куда посылать?» Он говорит: «Открой справочник Академии наук». Такой был и сейчас есть, но
знаю.
Тогда он еще был ДСП. «Найди Королёв». Я нашел Королёв, дата рождения, год избрания, телефон, адрес. Ленинский, 14, президиум Академии наук.
Ага.
По этому адресу я и отправил письмо, то есть статью и письмо, и все, приложил письмо, что я хотел бы этим заниматься, все. Через пару месяцев мне приходит открыточка из докладов Академии наук, что к ним поступила рукопись, и еще одна открытка приходит. Ни обратного адреса, ничего, от руки написано: «Будете в Москве, позвоните по телефону». И телефон, и все. Без подписи. Я задумался и подумал: ага, наверное, это телефон Королёва.
Итак, вы ему позвонили. Дальше?
Дальше я закончил отчет, там поехал защищать кандидатскую, вернее, писать. Я позвонил по этому телефону, ответил, естественно, не Сергей Павлович, а там. Я сказал, кто я такой и почему. Он говорит: «Сергей Павлович сейчас нет, он на юге. Позвоните через месяц». Ну все, ладно. Через месяц я человек питерский. Значит, короче говоря, в декабре месяце последний раз я позвонил. Он сказал: «Да, все, ваша встреча стоит на вторую половину января. 15 января я вам позвоню».
И так вы встретились с Королёвым?
Нет, к сожалению, я не встретился с Королёвым, потому что 14 января Сергея Павловича Королёва не стало. И вся страна узнала...
Накануне встречи.
Да, то есть вот это какое-то...
Таким образом, как вы подошли к участию в испытаниях лунохода?
А, это мне ребята уже с той стороны, то есть, которые занимались этим, говорили, что... Луноходчики потребовали к техническому заданию физико-механические свойства по площадке
почвы,
делать.
Да.
И у них там разгорелись страсти на совете. И Королёв сказал: так, все, прекратили. Мне вот вулканологи пишут с Камчатки, что там нормальная поверхность шлакова, такой, значит, считать поверхность Луны твердой. Что и было резолюцией совершенно, так сказать, уточнено. С тем они и начали разработку.
А вот так вот, своей волей, считать поверхность типа шлаковой.
Да, да.
И на основании того, что вы прислали, он прочитал.
И он прочитал, да. Надо сказать, что очень узкий круг был, совсем немного. Прекрасный профессор Шаронов был завкафедрой астрономии в Ленинградском университете, который придерживался шлаковой поверхности Луны. Я уже встретился не с Королёвым, а с его заместителем, с Тихонравовым. Детально про все поговорили. И поскольку у нас дирекция сменилась, нам не стало моего учителя, он умер. Значит, и я написал тему по Луне, когда мне все дробили подряд, все мои заявки. Конкретно в испытаниях лунохода меня пригласили участвовать в 68-м году. За год до начала ходовых испытаний и за 2 года до старта.
И какова была ваша роль в подготовке к испытаниям?
Я должен был подобрать площадку с максимальным соответствием лунным условиям.
Скажите, а на какой базе происходило создание испытания, если это стало уже не секретом за полвека?
Луноход делали в Ленинграде, в Петербурге. Делал головной институт, ну, проще говоря, танковый институт.
Тот, который создавался еще до войны, когда КВ создавались на Путиловском,
да,
то
да,
бишь,
да,
Кировском,
да,
заводе.
Да,
знаем мы этот проектный институт.
Да.
Слушайте, а какого веса и каких размеров был вот этот луноход знаменитый?
Ну, там, во-первых, по нему уже вышла книжечка, там и все там параметры есть. Я бы скажу так, примерно около 2 метров, 1,80 м в ширину.
Так.
И 1,25 м, если не больше, в длину.
Так.
Вот такой. И вес у него порядка был 500 кг.
Здоровый какой.
Здоровый, нет.
А высоты какой была вся эта кастрюлька на 8 колесах?
Она была небольшой высоты, ну, то есть в рост человека даже чуть-чуть поменьше. Поменьше.
Ну, это огромный аппарат.
Нет,
огромный.
Есть...
Чем он приводился в действие? Солнечными батареями, электродвигателями?
Он приводился солнечными батареями, естественно. На испытаниях, когда испытывалась ходовая часть, естественно, солнечных батарей не было, стояли аккумуляторы, которые заряжались двигателем от бензопилы «Дружба».
Небольшой двигатель, да.
И стояло, не было аппаратуры никакой, стояла мачта. На мачте был закреплен груз, чтобы точно центр тяжести соответствовал.
И где же вы его испытывали?
Испытывали его. Первая площадка была в 69-м году на вулкане Шевелуч.
А это где?
Это самый северный вулкан. Очень активный, с таким великим извержением 64-го года. Значит, вот на этих...
Самый северный где? На Северной Камчатке?
На Камчатке. Самый северный камчатский вулкан. И вулкан по тем временам был намертво закрыт, потому что за ним, севернее вулкана, находится, теперь это объявлено, полигон Кура. Это самый дальний наш сухопутный полигон, куда запускают ракеты.
Да, квадрат, куда они шли.
Да, куда они шепотся. Вот. Но поэтому, как у нас говорят, район вокруг Шевелуча, там радиусом 50, был закрыт, то есть туда нельзя было летать. Я летал над всеми вулканами, кроме Шевелуча. В 64-м году, ну, это отдельная история, это, кстати, перед этим извержением, которое было. Ну, вот этот вулкан был выбран, первая площадка.
А скажите, пожалуйста, что из себя представляет, не ходил я никогда по этим вулканическим туфам? Это что, действительно типа угольного шлака? Вот что этот шлак из себя представляет?
Это типа шлака, да. Это шлак.
Мелкого?
И мелкий там, и есть и покрупнее, так сказать, обломочки. Вот. Очень пористый. В общем, это практически... нормальный шлак, вот так, как его представляют.
Скажите, к Пемзе какое это имеет отношение?
Пемзе...
Простите, вопрос дурацкий.
Пемзе имеет прямое отношение. Пемза – это, по сути дела, вскипевшая лава с большим содержанием газовой фазы.
Очень
газовой
пористая.
Фазы. Очень пористая, но Пемза, в отличие от шлаков, сохраняет структуру, текстуру. Это большие камни, это потоки пемзовые, так сказать. Это...
Наполненные пузырьками.
Да. Сильно пористая порода. А шлак – это шлак, который сыпется, ногой толкается, пинается, и даже чуть-чуть проваливаешься в нем. Так, немножко, но следы оставляешь. Вторая площадка была на Толбачке. Ну, еще третья была на Крашенинникове, но после, в 69-м году были проведены испытания на первой площадке, на Шевелуче, в 70-м году на Толбачке, и в 70-м же году, в ноябре, то есть через 2 месяца после окончания испытаний, луноход был запущен, пошел по Луне, и оказалось, что идеально, коэффициент соответствия 0,96, то есть по всем параметрам, и сразу эта площадка, из статуса, у него был статус «экспериментальная площадка», сразу получила статус «полигон», и на нем уже...
На Шевелуче? Ну,
нет, на Толбачке.
На Толбачке?
На Толбачке, да. Шевелуч 69-й год был, Толбачек, ну вот в 69-м свои сложности там на Толбачке.
Ну, сложности испытания. Всегда.
Всегда, да.
Велика ли была эта площадка, по которой гоняли эту кастрюльку на Толбачке?
На Толбачке, ну, площадка там, вообще говоря, там площадка в сотни метров, так сказать. Большая площадь.
Сотни метров вы имеете в виду более-менее горизонтальную площадку?
Нет. И есть участки с уклонами, там все это было. Конусочки есть, так сказать. Все есть, так сказать. Все. И там у нас лес там вверх, можно сказать, под углом чуть ли не 40 градусов.
Да вы что?
30 градусов с перекосом по тангажу. Нет, очень такая машина, очень хорошая.
Ну, 40 градусов. Ты танк редкий это... возьмет 40 градусов.
Ну, еще по шлаковой породе. То есть это не по твердой породе, так сказать,
а колеса были стальные с ребристыми зацепами,
с
да?
С ребристыми зацепами, да. Не стальные, конечно.
Конечно, простите, ради бога, конечно, да. Не стальные.
Да.
Из чего их могли делать? Из титана? Для легкости. Алюминий?
Алюминий. Это все вещи уже теперь уже хорошо известны.
Интересно, много приходилось дорабатывать ходовую часть, что испытания продолжались 3 сезона?
Испытания? Нет. Испытания, по сути дела, продолжались 2 сезона. 69-й и 70-й. В сентябре 70-го были закончены испытания. В ноябре он был запущен. И дальше там на этой площадке проводились еще лет 5, если не 7, испытания там самых разных машин и для Марса там. В общем, это стала такая уже классическая площадка, всем известная.
То есть сейчас она уже не засекречена?
Нет, она не засекречена, сейчас просто работа там не ведется практически, потому что.
Потому что.
Да, так что.
Теперь позвольте, я раскрою еще один журнал. Это уже сравнительно свежий, это глянцевый, красивый, самый популярный из них, журнал «СНОП», номер 4 за апрель 2014 года. Здесь огромное на несколько разворотов интервью с вами на тему несколько неожиданную. Оно называется «Люди века», так говорил Генрих Штейнберг. Выброска. Всемирно известный вулканолог Генрих Штейнберг, проживший бурную жизнь при советской и других властях, рассуждает: на вашем лице не отразилось, что жизнь была слишком бурная. Вы из прочного материала, дай вам Бог здоровья. Рассуждает о вулканах, рении, демократии, любви, русском менталитете и пытается объяснить нам, что такое вечность. Вечность – это интересно. И здесь есть пара чудесных эпиграфов, которых грех не прочесть. «Пока ты занимался лавой, я путался с одной шалавой. Дарю тебе, герой Камчатки, той путаницы отпечатки». Иосиф Бродский, надпись на книге «Новые станции к Августе». Второй эпиграф, а это уже совсем интересно, это я читал, то я помню, да. Генрих, конечно, великий человек, потому что любая история об этом человеке вызывает недоверие. Правдоподобных историй с ним просто никогда не происходило. Они его, по всей видимости, никогда не привлекали. И даже та история, про которую 99 из 100 скажут, что это ложь, неоднократно на моих глазах оказывалась правдой. Так что даже если о Генрихе говорят неправду, то это нельзя назвать ложью. Это легенда. Андрей Битов «Путешествие к другу детства». Про Андрея Битова когда-то, вот 6 лет назад, мы с вами говорили, что из его чудесной повести «12 подвигов» Генриха Штейнберга я впервые вас и запомнил. То есть прочитал-то раньше, в связи со спуском в кратер вулкана, но тогда в детстве не запомнил, а вот с этого вот запомнил. Скажите, какова история, сколько лет прошло вашего знакомства с Бродским?
С Бродским я познакомился очень давно, но я познакомился с ним, когда ему было... лет 18, то есть в 58-м, может быть, в 59-м году. Познакомился я с ним, потому что мой очень давний друг с военных времен, известный поэт Женя Рейн, Евгений Борисович Рейн.
Знаю прекрасно.
Да. Около него были масса там молодых начинающих поэтов. И вот в их числе был и Иосиф. И надо сказать, что на меня тогда он особого впечатления не произвел, скажем так, и даже по стихам, по всему. Вот. Но, впрочем, он и сам к нему относился очень критически, и даже когда, вот уже сейчас полное собрание, так сказать, он вставлял буквально, ну, может быть, 5-6 стихотворений, написанных в 50-х годах. То есть он все остальное делал. Вот. А в 61-м году, в 61-62-м году я уже понял его поглубже. Потому что в те времена были замечательные поэты. Там, Саша Городницкий, там, Володя Британический, значит, я ленинградцев, Саша Кушнер. Это все был один круг, который был вокруг, можно сказать, Горного института, потому что Глеб Сергеевич Семенов руководил этим объединением.
И помню там... Глеба Семенова. Да. Толя Найман там
Толя
был,
Найман
естественно,
был,
да.
Толя Найман, Дима Бобышев, они там не были. Они были как раз вот Техноложка, вот эти три человека, Рейн, Найман и Бобышев. Жень, я с тех пор знаю, с давних, с детства. А вот с Толей Найманом и с Бобышевым я познакомился уже как с друзьями Жени Рейна, с однокурсниками, так сказать.
После процесса 64-го года, угу. Когда он попал под это спущенное,
да,
указание найти какого-то тунеядца,
да,
и чего-то, после этой речи Гранина, который был тогда начальником Ленинградского союза писателей и тоже клеймил Даниил Гранин, тунеядца Бродского, которому никто не давал диплом поэта, он стал фигурой, с которой опасно было дружить, если ты хотел, ну, делать хоть какую-то карьеру, работать в каких-то официальных структурах, угу. Потому что с поэтов с них взятки гладкие. Либо печатают, либо не печатают, их неоткуда увольнять. Вы человек волей-неволей науки, человек служивый. И продолжались отношения с Бродским после суда и ссылки, после 64-66 годов?
Конечно, конечно, продолжались. И больше того, Бродский был очень самостоятельный человек. В 61-м году он пришел ко мне, я получил тогда такую неожиданную популярность. Вот такую, которая сейчас бывает часто, там выступил человек в телевизоре, и все заметили. В те поры такого не было, но когда появилась эта статья в газете «Правда», то есть моя статья, которую я должен был написать, потому что маленькая заметочка была о спуске в кратер вулкана действующий, пришла мне телеграмма, я ее сунул в стол и занимался своими делами. Через неделю пришла телеграмма аналогично директору института. Он меня вызвал и сказал: в чем дело, Ген? Я говорю: Борис Иванович, что-то работы полным-полно. Он сказал: какая работа там? Чтобы через 3 дня была написана статья. Он был человек, надо сказать, удивительный, интеллигентный человек в таком петербургском понимании. Он кончил...
Были тогда еще старые,
да,
петербуржцы,
да,
была,
да,
эта школа,
да,
жива.
И он кончил родной мой институт, Ленинградский, Горный, но не важно, это уже не так важно. Вот, значит, статья «Подвал» этот вышел в «Правде», естественно, как по команде был перепечатан в областных, в общем, известный человек там сразу же стал. Еще телевидения не было, в нашем понимании, телевидения не было. Ну, такого,
да,
мобильного.
В нашем понимании, конечно.
Было, да. Кинохроника приехала, снял. Потом уже приезжали и телевизионщики, которые все делали.
А скажите, пожалуйста, ходило когда-то в 70-е годы глуховые, спокойные, но глухие, в городе Ленинграде легенда, как Генриху Штейнбергу, знаменитому вулканологу, пришло приглашение на очередной международный съезд, симпозиум вулканологов, в очередной раз ему отказали, и он решил попробовать разобраться, почему его не выпускают. И кончилось это тем, гласила легенда, что он дошел до Большого дома, он добился приема прямо на Литейном. И он в результате задал, довел, условно говоря, кураторов штатском до того, что тот, выйдя, я сказал, что ну успокойтесь, ну хватит, ну перестаньте суетиться. Но я вам могу сказать по-доброму, по-человечески, русским языком, ну не поедете вы за границу, не поедете. А у негодяя Штейнберга каким-то образом лежал в портфельчике портативный магнитофон. Эти маленькие двухкассетнички, то есть эти самые еще двухкатушечники, которые тогда были большой редкостью, размером с книгу. И он вышел с этой кассеты, и эту кассету услышало какое-то количество знакомых, и это был большой шорох в большом доме. Это имеет какое-то отношение к действительности?
Значит, имеет отношение только кусками, только участками. В большом доме я не был. С КГБ отношения
значит,
были...
Значит, легенда.
Легенда. Это да. А запись была. Запись была, и позднее уже в 1972 году был вызван в этот самый комитет, и мне было объявлено официальное предупреждение. То есть протокол предупреждения я подписал. Значит, я не хотел его подписывать.
Непосредственно на Литейном?
Нет. Нет. На Камчатке. Я же человек...
То есть там, в погранзоне.
В погранзоне, да. Вот я его подписал, и я не хотел его подписывать. Мне говорят, вот нас же двое здесь, следователь. И если вы не подпишете, ну, мы напишем, что от подписи отказался. В этом же протоколе ничего нет такого, скажем так. Вас предупреждают, вы прочли. Ну вот вы распишитесь в том, что вы прочли это. Я... Подумал, что логика есть, я расписался, все. Вот. А потом, это уже следующая история, так, ну, она раскручивается, там, как всегда, там, масса параллельных линий, так сказать. Чекисты сначала ко мне очень хорошо относились, и даже, поскольку после того, как вышла эта статья, и на симпозиум пригласили все, но никуда я не поехал, по нашей бюрократической системе, вовсе не потому что. Они меня просили, что вот у вас переписка довольно интенсивная, вот покажите список ваших корреспондентов. Ну, Господи, показал, потому что все равно вся переписка лично не могло быть только через институт.
Прекрасно знаю.
Прекрасно. Я написал им там этот список, который им так был известен. Мне потом поправили, меня сказали, а вот назвали имя, фамилию, я забыл.
Вам подскажут, с кем вы переписываетесь.
Да, вот так. Ну вот, и потом сказали вдруг, вот желательно вот с Джеком Грином, чтобы у вас наладился контакт, ага. И чтобы было бы неплохо, если чтобы он пригласил вас в штат.
А вы потом написали нам отчетик, о чем вы говорили.
Нет, этого даже не говорил, этого не говорилось, так сказать.
Вот, нет?
Нет, войти в контакт, так сказать, посмотреть, увидеть, что у них делается, там сказать, вовсе не... Чистая наука, так сказать, чистая. И я сказал, да нет, ради бога, пожалуйста. Вот, а потом, значит, когда симпозиум вот этот, я заявил доклад на него, этот доклад был здесь уже, я сдал его в журнал, в обычной статье, и мне человек, писавший рецензию на эту статью, который был референтом у Виноградова Александра Павловича, вице-президента Академии, сказал, что вот все будет опубликовано. Ну и значит, чекисты, я им сказал, вот так и так, что... Ну, он сказал, хорошо, ладно, все. А потом, значит, вдруг говорят, нет, вы нас ввели в заблуждение, статья еще не принята к печати. Я говорю, ну, статью принимают к печати там за 3 месяца до выхода журнала. Так, ну, тут все известно уже, так сказать. Рецензия есть. Ладно, здесь мы с ними поругались, больше я с ними отношения не имел. Но я посмотрел, почему Жак Грин.
Почему?
Жак Грин работал... в лаборатории геологии военно-воздушных сил США.
Ценнейший человек,
да,
разумеется.
Вот, да, вот по...
В зависимости от того, какими грунтами они занимаются,
ну, занимаются
понятно,
вообще?
Где должны ставиться аэродромы и так далее.
Ну, вот чем
логично,
так...
логично.
Нет, логично все, да. А потом, когда на меня заявку отправили, я обком прошел, так сказать, все это. В академию пришла заявка там. Я закончил отчет, прилетел сюда и захожу в иностранный отдел, спрашиваю, как там моя виза. Там посмотрели, говорят, да что у вас там, порядков не знают, что ли. В те времена заявку надо было подавать за 9 месяцев до поездки.
А, вот так, да?
Да. Если ты ездил уже, то за 6 месяцев.
Ну, я никуда не ездил.
Да, неважно, я пришел, и мне говорят, да мы и даже не рассматривать это не стали. Я говорю, вроде, ну, да как же так, то-то-то-то. А говорят, ну, ладно, в конце концов, если вам так надо, идите в АВИР. И чтобы вам по приглашению оформили. Я говорю, ну, как я пойду в АВИР, там, так, просто, с улицы. дайте бумажку. Ну, они написали стандартную отписку, там, что если сочтете возможным, рассмотрите вопрос об оформлении, все.
Не пустили.
Прихожу я в Авиле, тихо. 66-й год, ничего нет, так что до войны там все. 65-й год.
65-й да, год, в это время было очень
никого.
Тихо.
Прихожу, сидит скучающий подполковник. Я захожу и говорю, вот так, так и так. Ему объясняю ситуацию. Он мне говорит, понимаете, три формы выезда из Союза. Командировки, этим занимается ведомство. Туризм, этим занимаются профсоюзы. Поездки к родственникам, этим мы занимаемся, АВИР. У вас не то, не то, не то. Я и так, и так, и так. Он говорит, ну, в конце концов, если там Академия не может по срокам оформить, то, значит, могли бы нам написать отношения. Тут я лезу в карман, достаю эту бумажку, ну, даю, да. Он посмотрел так, как человек крякнул, как человек, сделавший очень неправильный ход.
Да.
Набрал номер, там, сказал три слова, по-моему, сверху сказали одно слово, так сказать.
Да.
Он сказал, нельзя, и все.
Все.
А потом, сказавши так, уже как бы входя в мое положение, ну, если у вас есть знакомые на уровне ЦК, там,
ну, а, вот, ну, да. Вот. Знаете, прости, я вас перебью, есть чудесная легенда о том, как ледокол, вы меня поправите, наверное, если я не ошибаюсь, Арктика или Сибирь, по-моему, Сибирь, впервые пошел к Северному полюсу, атомный ледокол. По-моему, это была Сибирь. По этому поводу год я сейчас не помню, но грубо 1975. В Ленинграде на Монетном дворе было велено отпечатать соответствующие на членов экипажа и членов экспедиции где-то, допустим, 314 памятных значков за поход. Рядом стояли два молодых человека в серых костюмах, считали по 50 штук в пакетике, пакетики опломбировали. Когда сделали 314, они попросили сделать еще 3 десятка на разные сувениры, их в отдельный пакетик, расписались там, прессовщик расписался и ушли. После этого ребята себе отшлепали еще пару тысяч таких знаков, потому что пресс-то остался, форма вся осталась. Да? Так вот, когда отправлялись на этом ледоколе, не всем, естественно, хватило места. Легенда гласит, что не хватило места знаменитой тогда журналистке спецкору комсомолки Ольги Кучкиной. И когда она, значит, ворвалась в кабинет главного с воплями «как-то так», ей объяснили, что это Косыгин лично подписывал судовые роли и вот эти, так что нету, значит, нету. На что по легенде Кучкина сказала, сейчас я этому старому, нецензурное слово, вставлю, достала из сумочки записную книжку толщиной с телефонную книгу, села на телефон, и через 4 часа она была включена в список вот этих вот, которые журналисты были на борту. Правда, это было всего лишь на Северный полюс, это не за граница.
Ну, я ничего не могу сказать, это надо с Артуром связаться, с Челингаровым, так сказать, мой друг-приятель все-таки, значит, он-то уж точно знает, что там было, не было.
Интересно, я с ним как-то встречался несколько раз в Думе и совсем забыл у него это спросить. Как-то он ассоциируется совсем с другим,
ну, да.
И такие глупости не приходят в голову. Скажите, вот возникает естественный вопрос, покуда у нас есть еще немножко времени, глупые, бытовые, но тем не менее. Когда спускается человек в кратер действующего вулкана. Ну, понятно, что он ноги в кипящую лаву не опускает. Это выглядит не так по-голливудски. Но, однако, действующий вулкан – вопрос, который возникает у обывателя. Вот он там, допустим, на веревке с карабином, со страховкой и так далее. А чем дышать? Он спускается в кислородные маски или как? А что будет, если он потеряет сознание? А трос перегореть или перетереться не может? Как это все осуществляется технически? Как вы были экипированы?
Как этот вопрос стоял, конечно. На первом спуске я шел в изолирующем противогай. Кип. То есть для пожарников, где ты не воздухом дышишь, а дышишь из баллонов. Как аквалангисты, так сказать. Потом дальше. Все бы ничего, но он тяжеловат.
Большой запас воздуха для дыхания.
Там было 2:40, по-моему, 2 часа 40 минут. Потом дальше я всегда спускался в противогазе. Так что...
Обычный армейский противогаз?
Обычный армейский противогаз, да. Обычный армейский
противогаз. А какие газы обычно выходят
обычно,
вот из кратера?
Значит, вот, ну, в основном сернистые газы.
Все они все фильтруются.
Они фильтруются, да. Вот более опасный вариант, иногда бывают выбросы СО2. Вот, казалось бы, СО2.
Он не задерживается угольной коробкой.
Вот он проходит. Ну, в общем, проблем не было. Хотя были проблемы, скажем, когда чуть-чуть дольше работаешь и уже чувствуешь, что у тебя дышать приходится часто, потому что, ну, фильтр противопожарный уже на подходе к концу
емкости. По метрам это на сколько вы опускались? Вот если брать.
Если брать в метрах, ну, над кратером, значит, самая глубокая точка, вот там, по Авачи, трудный кратер действительно был, 242 метра. Ну, это, надо сказать, условная глубина, потому что края кратера же неровные. Там,
ну, тут, понятно.
Вот, ну, там, прямо в диапазоне там 20 метров.
Слушайте, это ходят. Вас вручную спускали, или лебедка какая-то была автомобильная?
Нет, страховка была. Вертикальную стенку верхнюю, я проходил по сброшенному концу, по основному. Но на страховке, страховой конец был у ребят, то есть на случай срыва. Вот примерно метров 60 я проходил на страховке, потом выход уже на крутую осыпь, я страховой конец отстегивал и дальше уже шел без страхового конца. Ну, конечно.
Почему? Вытягивать?
А если ты упадешь там где-то в кратере, там в середине, так сказать, ляжешь, то его, конечно, тебя никто оттуда волоком по кратеру не вытащит. Тогда уже надо спускать человека, кого-то, да. И такой человек был всегда был.
Дежурный наверху?
Вообще в спуске. Принимали участие команда, ну, скажем, небольшая. Человек 4-5 человек было. Такой замечательный альпинист был Блещунов. В Союзе было две школы, Абалаковская и Блещуновская. И он как раз приехал на Камчатку, на кратер, и при нем я проводил спуск. Это уже был традиционный, там, как сказать, бог весь какой по счету, я уж не помню. И я его потом спросил, когда уже остались мы ночевать с ним наверху, в домике, как он оценивает сам этот спуск, то есть по альпинистским снижениям. Он сказал, что, вообще говоря, спуск, конечно, с позиции советского альпинизма, безопасного альпинизма, безобразный, так сказать. Потому что в команде должно быть, он посчитал, как минимум 8 человек, а тут было четверо. Во-вторых, сама по себе, так сказать, альпинистская загрузка, там, ну, то есть проход вертикальной стенки с верхней страховкой, это существенных сложностей не представляет. Элемент газы, прочее. Это в нашей, в альпинистской практике не классифицируется, нету этого, за это не прибавят. У нас, говорит, есть сколько угодно, там, допустим, опасный подъем, там, камнепада опасный подъем, он просто закрывается, и все, если это камнепада опасный маршрут, нет, и все. Так что никаких особых альпинистских сложностей вот на этих спусках нету. Ну, за исключением вот этого момента, связанного с тем, что дыхание, и надо, ну, Господи, люди идут на Эверест, где...
Ну, да, скажите, научная составляющая. Угу. То есть вот момент, что да ничего себе, что человек сделал, и что смог, и так далее. Угу. С точки зрения науки, какой это имело ценность и смысл?
Ценность и смысл. Во-первых, проб газа с тех глубин, с тех температур. Там вот на Аваче я обнаружил, что раскаленные площадки, то есть высокотемпературный газ... Там никто не был, никто не брал с 45-го года, когда было последнее извержение, да и до 45-го никто не спускался, это был первый спуск. Был еще, чтобы не было ложного там выпячивания. Спускался в кратер руководитель комитета физкультуры Иванов. Он спустился в кратер, но это был чисто альпинистский спуск, то есть он спустился и поднялся, и все, так сказать, он прошел стенку и вернулся, и все, то есть никакой работы там или что-то там, этого не делалось. Но был такой, с ним в паре был Югослав, вот, я не помню, один ли или вдвоем они спускали, нет, один, наверное, Иванов был. Вот, так что это был первый спуск вулканолога в кратер действующего вулкана, скажем так.
И напоследок, время наше подходит к концу. Вот еще один номер газеты, еще одна полоса про вас. Здесь Андрей Битов, Артур Селингаров, Евгений Рейн. Это газета уже 4-летней давности. Это 13 февраля исполняется 75 лет Генриху Штейнбергу. Ученому, спортсмену и супермену друзья поздравляют героя. Итого это было 4 года назад. Ну, тьфу-тьфу, я надеюсь, что будет возможность еще через год выпить на вашем 80-летнем юбилее.
А там еще на той стороне хороший
юбилей. Там еще на той. Это же был разворот. Так, здесь Михаил Казаков, Александр Городницкий, Сергей Юрский, все больше ленинградцы.
Да.
Да. И чудесная фотография, где вы здесь, значит, в брезентухе и в тельнике, в долине гейзеров. Здесь вам по виду лет около 50-40. Трудно разобрать в полевых условиях. А, вот, да, долина гейзеров Генриху 45. Я правильно определил, да. Хотя на самом деле вы здесь выглядите гораздо моложе. Генрих Семенович, придется все-таки нам с вами встречаться как минимум еще раз, потому что больше осталось неуслышанного, естественно, чем услышанного. Спасибо большое, что зашли. Спасибо за все, что рассказали. Можно я на следующий раз заготовлю как-то вопросы, которые будут предполагать компактные ответы, потому что, ну уж очень обо многом хотелось услышать. Еще раз, у нас в гостях был легендарный Генрих Штейнберг. Всего доброго.
У микрофона Михаил Веллер.